Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан, а в гостях у нас сегодня, в этом светлом вечере, игуменья София Силина, настоятельница Санкт-Петербургского Воскресенского Новодевичьего монастыря. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин, дорогие радиослушатели.
Уже хорошая традиция встречаться с вами на волнах Радио «Вера», и скажу нашим слушателям, что эту программу мы записываем не в студии в Москве, а в стенах, собственно, Новодевичьего монастыря у вас в гостях в Санкт-Петербурге, за что вам тоже отдельное спасибо. Богата эта осень на красивые юбилейные даты. Я напомню, что в прошлый раз на волнах Радио «Вера» мы с вами говорили о 160-летии главного храма лесного хозяйства России. Этот храм является подворьем вашего монастыря. А вот сегодня дата, которая касается непосредственно самого монастыря, обители и вас, вашего служения в этом монастыре. 25 лет с начала работ по возрождению Санкт-Петербургского Воскресенского Новодевичьего монастыря. Я поздравляю вас, и наши слушатели тоже присоединяются, и поздравляю всех наших слушателей в Санкт-Петербурге, всех, кто является прихожанами монастыря, кто просто сюда приходит молиться, помогать. Поздравляю вас с этой прекрасной датой. Понятно, что очень хочется говорить о монастыре, о том, как все это происходило, через ваши воспоминания, может быть, через ваши истории. Вы же с самого начала принимали участие в этой деятельности по возрождению. Как в вашей жизни появился Новодевичий монастырь?
Этот монастырь появился в моей жизни, когда мне было, наверное, 14-15 лет. Мы пришли сюда как помощники общества охраны памятников, и нам поручили на кладбище Новодевичьем чистить какие-то памятники. Это был, наверное, 87-й, может быть, год, или 88-й. И на этом кладбище чувствовалось необыкновенный мир и покой.
Звучит интригующе, конечно. На кладбище мир и покой чувствовался в 15 лет.
Да. Ощущал что-то неземное, это правда. Вот, хотя, конечно, храмов здесь действующих не было. Здесь находился институт машиностроения, это был такой закрытый институт. И, конечно, на территорию невозможно было попасть. А внешне храмы было не узнать, потому что все купола и кресты были снесены. И единственный сохранявший хотя бы внешнюю такую свою форму церковную храм Казанской Божьей Матери, он тоже был закрыт. Но в России это все-таки редкая такая стилистика неовизантийских храмов. Мы привыкли к золотым там куполам, главкам и, конечно, крестам. Чего этого не было? Но вот так я первый раз оказалась здесь, в монастыре. И так вот непосредственно в моей жизни возник этот монастырь.
А уже потом в качестве послушницы и монахини, как вы сюда пришли?
У меня, конечно, было вот и желание личное принять монашество, и благословение старцев. И я обратилась к владыке митрополиту, я про этот монастырь как бы и не думала. Хотя такая тема, так сказать, она как-то звучала, возвращение монастырей. Я до этого я работала юристом, и еще до этого практику проходила в городском совете депутатов. И я помню, что вот одно из таких первых поручений было мне разобраться с юридической ситуацией, когда община, которая здесь находилась, она перешла в другую юрисдикцию, зарубежную церковь. Это было, конечно, там задолго до объединения церквей, было, конечно, антиканоническим таким действием, когда храм на территории Санкт-Петербургской епархии вдруг оказывается в власти там другой юрисдикции и архиереи. Вот этим храмом тогда я занималась, и мы сюда приходили с отцом Василием, с отцом Владимиром Сорокиным, который был тогда еще и благочинным, и помощником владыки митрополита, вот, и в городских властях мы этим вопросом занимались. Так что вот, так сказать, я еще, конечно, не была ни послушницей, ни монахиней, это было до этого. Так вот, так сказать, пришлось этим тоже судьбой этого храма заниматься. Вот. А потом владыка митрополит Иоанн, он благословил и сказал, что займись возвращением Новодевичьего монастыря. Хотя я была готова как бы вот по благословению владыки в любое место пойти, в какое он скажет, в какой-то монастырь. Вот. А владыка сказал, займись возвращением Новодевичьего монастыря, ты там будешь проходить послушание. Вот так вот начались действительно, ну вот, мое послушание и по возвращению обители, ну и последствия, конечно, уже когда я стала монахиней, и послушание старшей сестры, а потом игуменье.
А что из себя в те годы, когда вам поручили заниматься возвращением монастыря, представлял из себя, собственно, монастырь? Что было на этом месте? Надо полагать, это были стены храмов. Я не знаю, был ли в то время еще здесь институт машиностроения.
Ситуация, конечно, была такой, что, наверное, ну, нормальный бы человек, он испугался бы и не стал бы этим заниматься. Но монахи не совсем нормальные люди, поэтому они всегда куда-то идут.
Что вы увидели?
Ну, не все было мрачно. Например, вот храм Казанской Божьей Матери, он тогда уже был приходом все-таки, и вот богослужения там совершались между станков и между кранбал. Там было вперед, поскольку в алтаре не было возможности служить, какая-то там такая завеса висела, какая-то пыльная, грязная, такая фанерная перегородка была вынесена вот вперед, и тут же стояли кранбалка, какие-то станки были неувезенные, и вот среди этого как, какие-то, значит, богослужения там совершались, в предельчике еще были. Вот. А сам монастырский комплекс, это было такое, ну, впечатляющее зрелище. Например, когда мы заходили в Воскресенский собор, это была огромная проходная такая заводского типа, через нее бегали собаки. И вот однажды ко мне приехали сестры, еще у меня уже было благословение вот, заниматься передачей монастыря владыкой митрополитом Владимиром. Я была назначена уже старшей сестрой сестричества. Но пока мы, так сказать, ни дел никаких не приняли. Вот это было в скором времени, как раз после моего пострига. И ко мне приехали сестры из Суздальского монастыря Покровского. Я их встречала, принимала, где-то размещала. И я говорю, сестры, а вы не могли бы, давайте поедем в Новодевичий монастырь, вот меня владыка благословил заниматься, помолитесь. Мы зашли в эту Воскресенский собор, это была огромная, повторюсь, проходная, и сестры запели «Воскресение Христово видевшее». Сестер было очень много, целый автобус, наверное, там 40-45 человек, это все была молодежь, это были все чада отца Наума, покойного старца, и духовные дочери матушки игумени Софии Комаровой, которая была первой настоятельницей вот этого Суздальского монастыря, такая, ну, духоносная такая старица. Вот. И вот эта вся молодежь, все поющие, все с красивыми голосами, с регенским образованием, они все грянули, этот вот 40 человек, «Воскресение Христово увидевшее». Была полная темнота, вдруг откуда-то выскочил человек с искаженным от ужаса лицом и стал кричать: «Зачем вы здесь поете?» Это был главный инженер этого института. Он почувствовал, что зачем-то мы поем здесь, и это пение может к чему-то привести не очень для него приятному. Вот. Так вот мы вот сюда вот приехали, такие впечатления. Отец Илий, Ноздрин, батюшка, он когда у нас побывал, он увидел эту проходную, он сказал: «Срежьте ее». Я говорю: «Батюшка, как? Подгоните трактор, трактором сдерните, все срежьте». Такой старец боевой, вот, вдохновляющий на такие...
Очень в стиле отца Илия, по-моему.
Да, по-моему, тоже очень. Вот такие вот мы здесь видели. Ну, институт здесь сидел, какие-то аренды были, какие-то фирмы были. Вот этот дом, в котором мы находимся, он был в таком полулегальном статусе, как бы неофициально разрешили здесь держать какие-то приходские службы, но подбор людей был совершенно необычный. Тут были и бывшие зэки, какая-то семья, которой, может быть, им негде было жить. Мы как только заходили в это помещение, здесь стоял станок деревообрабатывающий, стружка. Эта стружка летала по всем этажам, и мы ее там из борща и супа вылавливали, потому что обогревались с помощью такого калорифера, а калорифер, он гнал воздух такой мощный, промышленный. Ну, естественно, эта стружка, она загоняла в супы, там, во всю еду, вот эту вот стружку в постель загоняла. Вот, ну, так есть что вспомнить. Воды не было, воду носили в соседних зданий в ведерках, тепла не было, замерзали. Вот. Ну, электричество было, да. Электричество было, был долг за предыдущий год, за коммунальные платежи этого прихода. По-моему, то ли 40 рублей было в кассе на момент передачи, то ли что-то, то ли 40, то ли 50 рублей. И вот такой вот долг был, да, там около, там, наверное, 40-50 тысяч, ну, уже в каких-то таких деньгах. Вот так, так здесь было интересно по-своему.
Ну вот вы сказали, что отопления не было. Я как москвич, который каждый раз приезжает в северную столицу, вспоминает пушкинское «Но вреден север для меня», потому что голос моментально садится, не могу не спросить, а как здесь было жить или выживать, если было холодно? Я понимаю еще, если, допустим, мужской монастырь, ну как-то мужчины, мужики суровые, что-то накинут, бушлат какой-то, лягут спать, ну так, привыкнут. А тут приехали, ну, монахини, сестры, ну, девушки приехали. Вот как здесь было жить?
Ну, в целом, конечно, народ у нас был не избалованный. Все-таки, это, знаете, 97-й год. Это сейчас молодежь, вот я смотрю, там детей им куда-то отправляем. На одного ребенка один сопровождающий. Мы-то привыкли все-таки в то время жить по-другому. И тем более, вот вы говорите, как вы там ночевали. Ну, вот мы, например, я паломничество вспоминаю свои тоже в начале 90-х, в Церкви Лавре. Там спишь на клиросе на полу, да, там укрываешься курткой, в которой спал. Вот, и это, может быть, и не один день, это может быть и 3-4 дня. Например, я помню, в юности там паломничала в Черниговский скит, мы там на клиросе спали, у меня было элитное место в просфорне, там такая лавка шириной там несколько сантиметров, ты должен до прихода просфорника, естественно, встать, да, там спать можно только лечь как в гробу и лежать, потому что иначе ты скатишься просто. Поэтому мы, в принципе, конечно, не очень избалованные были, но без тепла очень тяжело. И вот наступает осень, холодает, холодает. 21 ноября, собор Архангела Михаила, у нас не включено отопление. Ну, вот этот институт, они так нас немножко измором хотели взять. Вот. Ну, формальные, конечно, наверное, какие-то основания были, потому что долги вот этого прихода перед нами, который был, и так далее. Ну, главная цель была такая, чтобы люди тут не жили. Я, конечно, вот помню тоже, маме звоню, говорит, ну, доченька, приезжайте там домой с сестрами, там грейтесь. Ну, это вот я... как бы помню так вот остро это переживание, что это было предательство по отношению к монастырю. Это вот бросить, так сказать, обитель ради какого-то тепла. В общем, сколько-то мы там терпели-терпели. И вот 21-го на Архангел Михаил звоню инженеру института Геннадий Михайлович. Он уже был человек немолодой. Говорю, как вы думаете, вот сегодня именины вашего папы, Архангела Михаила, он там на том свете радуется, что вы монахинь, бабушек морите холодом.
А какая была реакция?
Через несколько часов забурчало в батареях отопление, пустило отопление.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игуменья София Силина, настоятельница Санкт-Петербургского Воскресенского Новодевичьего монастыря, сегодня в программе «Светлый вечер». И мы говорим о 25-летии с начала работ по возрождению монастыря. И сегодня это красивейшее место, всем известное в Санкт-Петербурге. Я думаю, что наши слушатели в Санкт-Петербурге знают какое-то красивое место, а те, кто и слушатели из других городов, может быть, не знают. Приезжайте в Санкт-Петербург, приходите в монастырь и удивитесь этой красоте, особенно, может быть, на фоне того, что сейчас матушка рассказывает о прошлых временах. Смотришь на эти храмы, на эти красивейшие стены, как они расписаны, на людей, которые молятся в этих стенах и живут духовной жизнью, и понимаешь, что Господь милостив и не оставляет своей помощью тех, кто проявляет дерзновение. И вот мы говорим, что именно сейчас, в ноябрьские дни, вы празднуете 25-летие обители. А почему именно сейчас? С какой датой вы это ассоциируете?
Ну, конечно, решение у нас Священного Синода об открытии монастыря было весной, но там еще всякие были эпидемиологические проблемы, вот. И мы уже решили немножко, так сказать, перенести на осень, потому что в этом году тоже память расстрела новомученицы, нашей сестры, нашего монастыря, преподобной мученицы Серафимы Горшковой. Это одна из, пока что только одна канонизированная сестра, по которой были в свое время собраны документы комиссиями по новомученикам. Я думаю, что это казахстанская, потому что она была в Казахстане расстреляна. И мы решили вот к этому памятному дню приурочить празднование и возрождение обители, потому что мы очень как-то вот, ну, чувствуем связь и с новомучениками, с подвижницами, которые здесь жили. Я, если позволите, расскажу такой сон, такой необыкновенный. Это было еще до открытия монастыря. Я тогда еще трудилась в духовной академии, и пришла женщина на прием к митрополиту Людмила Петровна, и она принесла списки репрессированных монахинь этого монастыря с целью, чтобы где-нибудь их поминали. Она обратилась к митрополиту. Дело в том, что она была крестницей последней игумени нашего монастыря, игумени Феофании Рентель, которая тоже умерла где-то в ссылках, и она была репрессирована вместе со своей келейницей. Вернее, келейница, насколько я понимаю, поехала добровольно за ней. Это была как раз тетя вот этой вот женщины, принесшей списки. Эта раба Божия Людмила, она потрудилась в архивах ФСБ, сделала выписки вот имен репрессированных монахинь, принесла к митрополиту Иоанну. Владыка послал эту женщину ко мне, она мне передала эти списки. Мы как-то там телефонами тоже с ней обменялись. И вот в один из дней мне приснился такой сон, очень такой яркий, как бы некий такой парк, стоят деревья в воде, такая вода, как говорят, наливная, то есть не самобытная, не река, не озеро, а именно вот как после таяния снега. И из нее стоят такие колышки. Вот, и колышки стоят, и как бы вот рядом с этой водой или из воды выходят монахини, но они все в белом. И я явственно услышала такой голос: «Не бойся, здесь все заложено до тебя». Вот, ну и были там еще такие разные тоже моменты, там как бы владыка Иоанн тоже приснился, и такие тоже символические вещи, как будто бы там в этом озере я рыбу ловлю руками, такая рыба очень большая плавает. Вот, и я когда рассказала своему близкому батюшке, отцу архимандриту Николаю, эту историю, этот сон точнее, он мне говорит: «А я, говорит, сегодня, говорит, после службы поминал синодик, который ты мне дала, с репрессированными монахинями вашего монастыря». Я говорю: «Батюшка, а почему они в белом были?» Он говорит: «Так они же новомученики. Это же, говорит, как в Откровении Иоанна Богослова, что, так сказать, белые одежды будут даны мученикам». Вот, поэтому мы вот хотим тоже так почтить и память нашей мученицы. И в ее лице всех тех исповедниц и мучениц, чьими молитвами мы верим, что возрождалась наша обитель и возрождается.
Я не могу вас здесь не спросить о новомучениках, об этом опыте их почитания, который сегодня, как это слышно в разных разговорах, представляет собой, ну, если угодно, какую-то проблему или тему для размышления, как минимум. Мы знаем про новомучеников, но будем надеяться, что знаем и узнаем все больше, и почитаем, но на самом деле, если окинуть взглядом пространство вокруг, то сколько храмов новых посвящено именно новомученикам? Не так много, как, может быть, хотелось бы. Одна моя знакомая даже, может быть, более жестко поставила вопрос в частной беседе, почему так мало заказывается молебнов новомученикам. Не очень понятно обычному верующему, я в этом смысле себя не отделяю от обычных верующих, не очень понятно, о чем просить у новомучеников, о чем молиться. Есть великие известные святые, святитель Николай Чудотворец, святитель Спиридон Тримифунский. И там уже такая народная религиозность многовековая сформировала какой-то, ну, если угодно, канон. О чем молиться батюшке Николаю? Ну, вот об этом, о путешествиях обычно молятся, например. И это неплохо, на мой взгляд, потому что, ну, наверное, Господь и нашу такую наивную религиозность как-то любовью покрывает и на нее откликается. Вот если просишь святого Спиридона, как правило, принято просить о чем-то, какой-то помощи в вопросах с недвижимостью. Ну вот он помогает. Я знаю людей, по их рассказам, просто они рассказывают, что, да, вот 25 декабря, день памяти святителя Спиридона, там сделки по недвижимости закрываются, по квартире какие-то проблемы решаются. Я вот тоже знаю на своем опыте, потому что обращался. Но вот тут при этом трудно провести параллель с тем, а кто такие для нас тогда новомученики? Каков для вас их духовный облик и суть их подвига? Какой духовный пример они являют и с каким внутренним вопросом к ним можно в молитве обращаться?
Ну вот по поводу того, что каких святых почитать? Тех, которые были, или новомучеников, или еще что-то?
Я не ставлю вопрос либо-либо.
Но вот я скажу, что малое почитание новомучеников – это большой укор к нам и в нашей духовной жизни. Вот преподобный Семен Новый Богослов, он очень почитал своего духовного отца Семена Студита. И у него даже были по этому поводу конфликты с какой-то там властью церковной, потому что он устраивал такие бдения в день памяти своего духовного отца и там с литиями и так далее. И так сказать, ему как-то вот так укоряли, вы говорили, ну что, недостаточно ли там предыдущих веков, когда у нас столько и так уже святых? И вот он очень резко высказывался, что не может быть почитания и древних мучеников, и святых, если мы не почитаем тех, кто жил рядом с нами и перед нами. Вот. Ну, можно даже посмотреть в его творениях, он очень резко говорит. И, так сказать, была даже, так сказать, как я понимаю, на тот момент в целом какая-то такая, ну, может быть, как одна из идей в церкви, что уже и достаточно канонизировать, и, ну, там, так сказать, не было такого официального канонизации, но была идея, что уже как бы и святых у нас уже хватает, да. Вот. На что, конечно, Семен Новый Богослов говорил, что дело церкви – это, так сказать, рождать святых, и если она их не рождает, то уже церковь не жива. И то, что наша церковь родила в 20 веке новомучеников, это говорит о том, что она живая церковь. То, что жизнь церкви, веяние Святого Духа, оно не закончилось там в каком-нибудь там, не знаю, там, 4 веке, или там, если говорить об иконоборчестве, да, там, 8-9 веке, это говорит о том, что церковь рождает святых, и благодать Святаго Духа живет вот в ней. Но вот, конечно, когда до практики доходит, что какие вот препятствия, какие проблемы существуют, значит, большевики, они были образованные люди, ну, часть из них, во всяком случае, идейных вдохновителей. Вот. И они знали, что такое почитание мощей. Вот недаром один из главных указов в 22-м году, это когда разруха, голодуха и жилищный вопрос. Да. Вот. Какой указ подписывает, так сказать, совнарком? Да? О борьбе с мощами, об изъятии мощей. То есть, конечно, так сказать, коммунисты, они из, просто из анализа и знания такой вот народной стихии, народного почитания святых, они знают, что такое мощи. И сделали выводы правильные из этого, для себя правильные. Надо в таких местах расстреливать, убивать и уничтожать христиан, чтобы не было никакого почитания их мощей. Вот. И в этом есть, конечно, какая-то своя такая вот сторона, потому что, во-первых, места массовых расстрелов, они все-таки находятся в таких местах, где людям еще надо добраться. Да? Вот если вот Казахстан, я никогда там не была, но на фотографиях мы видим огромное такое степь, поле, где стоят кресты, и там сотни тысяч людей расстрелянных. Или вот, например, там Подмосковье Бутово, да, только его ведь недавно сделали.
Ну, я, да, как раз хотел сказать, пусть это не прозвучит как-то назидательно, но какая часть москвичей доехала до Бутовского полигона, хотя это несколько минут на машине, от МКАД, и если не на машине, то на общественном транспорте ходят автобусы, есть метро рядом, и добраться можно легко.
Ну вот большевики, они все, видите, вот тут очень тайно делали, и они, конечно, в отличие от римской власти, которая с точки зрения там своего римского права, она соблюдала те нормы права, которые были у них, хотя и им тоже было там свойственно, как мы понимаем, там коррупция, когда читаем, за деньги выкупали христиане останки тел, вот все-таки можно было там с кем-то договориться, то с этой махиной, так сказать, советского псевдосудопроизводства и псевдоправосудия с ним договориться было невозможно. Вот в этом году столетие расстрела священномученика Вениамина. До сих пор не знаем точной даты его расстрела и мучеников, кто с ним пострадал, и не знаем места точного, где он расстрелян. Там, или там, например, священномученик Философ Арнацкий с сыновьями. Вот. То есть, конечно, это тоже налагает некоторый такой, ну, момент. Но другой, конечно, так сказать, как бы вот, ну, такие мои размышления. Почему вот нет такого широкого народного почитания. Вот. Ну, во-первых, все-таки где-то оно есть. Мы можем сказать, что, конечно, в храмах пишут иконы, в храмах пишут росписи. Вот у нас в нашем Воскресенском соборе, мы, поскольку не сохранилось описание до конца там иконографии, которая была, мы могли себе некоторое такое творчество позволить. У нас написаны практически все петербургские новомученики, канонизированные на тот момент. Это и миряне, и святители, и преподобно-мученики, и, ну, место позволяло, вот мы там и тех преподобно-мучеников, преподобно-мучениц, которые у нас на северо-западе пострадали. Вот, тоже мы их написали, или там петербургских святых, например, там Кира Оболенская, да, там другие. То есть, вот, так сказать, мы стараемся как-то вот эту вот память поддерживать. Вот. Есть такое вот указание, как бы рекомендация патриархии, делать памятные доски на храмах или на домах, где жили новомученики. Но я этим сама не занималась, но знаю, что это, как выясняется, целая гигантская процедура. То есть мы, например, просто пытались доску поставить на дом, где жил архитектор Василий Антонович Косяков, архитектор нашего храма. Вот. Нам прислали, во-первых, ну, просто такие отписки от городских властей. Вот, там, у нас нет денег, в программе нет, но если вы хотите за свой счет поставить такие доски, вот, вот вам процедура там, на 10 страницах, вот, с кем что нужно согласовать и так далее. На уровне рядового прихода, я думаю, что это крайне сложно. Ну, делают, конечно, вот, например, там, на гостином дворе поставили памятную доску, что там трудился преподобный Серафим Вырицкий. Но вот в обычных, так сказать, условиях просто, ну, сложно представить, какой батюшка или какой приход сможет потянуть вот исполнение этих процедур. Тоже это, так сказать, не, к сожалению, такой, ну, минус. Вот, да, вот. Ну и, конечно, вот... Думаю я, что все-таки мы очень мало еще уделяем внимания рассказам, вот живым рассказам о новомучениках, потому что вот отец Дамаскин Орловский, он издавал такие как бы, ну, краткие такие, они не краткие жития, но основанные исключительно на архивных документах. Понятно, что далеко не обо всех людях сохраняется, ну, какое-то изустное предание, которое можно на самом деле с достаточным основанием отразить в житии. То есть это должно быть что-то, хоть чем-то подтвержденное, да, вот. И поэтому получается, что иногда вот жития, даже которые мы читаем за трапезой в монастыре новомучеников, это все, что известно о человеке. Там крестил ли в таком-то, закончил духовную там школу, расстреляли. Вот, очень мало сведений, да. Вот. О древних новомучениках вот эти вот мученические акты, да, плюс еще, если вспомнить возложение Дмитрия Ростовского, такой, так сказать, немножко такой пафосной, такой красочности добавляется, живости, так сказать, в стиле XVIII века. Вот. А современный человек, он сам, как бы тоже нуждается в какой-то такой вот передаче, ну, о подвиге, адекватность современному восприятию. Я, например, своим нецерковным родственникам дала книгу «Старец Арсений», они были потрясены. Вот. То есть они говорят: «Машка, а где еще такое что-то почитать? А где еще что-то найти?» А это очень скудные сведения. Вот. У нас, например, вот, священник нашего монастыря, отец Стефан, как он был арестован, это его родственники рассказали, которые живы. Он праздновал, они не знают, то ли свои именины, то ли именины супруги. Пришли чекисты арестовывать. Христианин, какая его реакция? Он говорит: приходите, присаживайтесь, попейте чаю с нами. Они выпили чаю, он собрался, увели, все, расстреляли. Вот такие, конечно, моменты, ну, это, видите, где-то сохраняется, где-то не сохраняется что-то. Вот, поэтому, ну и, конечно, самая большая такая наша, ну, как сказать, духовная проблема, она касается, наверное, всех времен и всех, так сказать, вот мы о чем молиться новомученикам? Вот Пантелеймону о здоровье. Ну, а можно ли новомученикам о здоровье молиться? Конечно. Вот, или по каким-то хозяйственным вопросам, да, Иоанну Воину. Вот у меня, например, мы почитаем сугубо священного мученика Лариона Троицкого, у меня есть разные такие, как бы, подшивки сведений, как помог им священный мученик Ларион, в чем и квартиру помог для сирот отстоять без каких-то больших трат, которые люди были не способны там по наследству заплатить, досталось для сирот квартира. И уберег там, ехали на трамвае, женщина ехала от мощей священного мученика Лариона и нагнулась завязать шнурок, в это время какой-то камень влетел в стекло, разбил стекло в транспорте и пролетел там, где она стояла. Могло бы этот камень прямо в нее попасть. И она вот это пишет, что вот такое чудо священного мученика Лариона. То есть, конечно, они, это угодники Божии, они помогают всем во всем, и лишь бы нам просить, вот, чаще обращаться. Но самая, конечно, главная наша просьба должна быть о том, чтобы хоть как-то нам подвязаться достойно подвига этих священномучеников. А здесь уже всех у нас большая проблема, и я себя не исключаю. Вот. От имени всех этих нерадивых и страждущих могу сказать, как мы далеки от того, чему научали нас и научают свою жизнью святые угодники Божии. Вот читаешь, я, конечно, это, ну, один из наших, наверное, самых почитаемых святых в нашей обители, священный мученик Иларион. Вот. Какое смирение, какое нестяжание, какая жертвенность, какая преданность воле Божию. Где все это в нашей жизни? Нас новомученики обличают. А обличение нам не нравится. Вот. Поэтому, может быть, к сожалению, может быть, поэтому мы не настолько, так сказать, как бы усердно молимся. Вот как священномученик, да, Иларион, когда попали они вот в лагерь, все знают эту историю, там, где обокрали духовенство.
Я думаю, что не все знают эту историю.
Да, вот, ну, простой такой пример. Владыка Иларион уже сидит на Соловках, уже, так сказать, отбывает этот свой срок за стояние в истине православной веры, за борьбу с обновленчеством, за помощь и верность патриарху Тихону, прибывает на Соловке группа заключенных духовенства. Их обкрадывают. работают. И владыка Ларион, ну вот какая, да, вот реакция, говорит, ну вот, говорит, Соловки, подлинная школа нестяжания, да, посмеялся. При этом мог отдать свои вещи, свои какие-то посылки, которому там чат духовный присылали, мог отдать любому человеку, не только батюшке или не только архиерею, мог отдать и просто нуждающемуся какому-то человеку. Вот такие вот примеры, видите, вот, и, конечно, надо молиться новомученикам о том, чтобы у нас какие-то, хоть отчасти какие-то добродетели мы могли осуществить в своей жизни, те, которыми святые. И вот смирение, да, там тоже какое такое, или, например, слово, растворенное доброй шуткой, оно не так режет человеческий слух. Вот у него был дар такой. Батюшка, одно он спрашивает, а батюшка, ну, а что вот вас, за что посадили? Говорит, ну, вот, говорит, молебны служил там на домах. Ну, и что же, говорит? Ну, говорит, ну, исцеления бывали. Да, ну, вот, понятно, нескромно говорит, что исцеление по твоим молитвам. А владыка говорит, а сколько же тебе вам дали? Говорит, ну, 2 года. Владыка так с юмором говорит, ну, за исцеление-то надо было больше дать. Да. Ведь не обидно сказал, но как бы так пошутил. А мы часто свое слово... так сказать, знаете, упало каменное слово такое, и бьем этим каменным словом направо-налево и близких, и неблизких, и чужих, и дальних. А вот так вот священномученик с такой деликатностью и шуткой так пошутил, чтобы и не очень обидно было.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» игуменья София Силина, настоятельница Санкт-Петербургского Воскресенского Новодевичьего монастыря. Мы вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».